17. Тейлор припарковался на свободном месте у большого белого здания полицейского управления, и мы вышли в пекло. Даже вечером жара не спадала. Я взял свою старую потертую зиппо и закурил, при этом прижав солнцезащитные очки к коже, чтобы по максимуму защитить глаза от белого нестерпимого сияния. На парковке было два седана, включая нашу машину. Оба были новые. Единственной разницей между нашей машиной и машиной полицейского управления была в цвете и маркировке. Когда мы проезжали это здание в прошлый раз, на парковке было три патрульных машины, аккуратно выстроенных в ряд. Наверняка сейчас они участвовали в поиске убийцы Сэма Гэллоуэя. С точки зрения полиции, сегодня это было единственное важное событие для города. Парковка была рассчитана на 5 машин, и судя по тому, что я успел увидеть в игл Крике, эти 5 авто в управлении были. Возможно, было и больше. 10 машин шерифского управления и, по крайней мере, 5 других здесь стоили около 400 тысяч долларов. В свете новой информации о Джаспере Моргане такая расточительность становилась более понятной. И если у тебя есть 1 миллиард, 400 тысяч — это мелочь. Также стало понятно, почему Мейн-стрит в Игл-Крике напоминает Мейн-стрит в Диснейленде. По словам Тейлора, Джаспер Морган очень любит свой город. Он хочет, чтобы Игл-Крик выглядел идеально, чтобы их Мейн-стрит была самая красивая во всей Луизиане, а может быть, даже на всем юге. Но красота эта была поверхностна. Безупречны были только фасады. Взять тот же отель «Империал». Идеальный снаружи, а внутри были выцветшие ковры и изношенная отделка. Офис Сэма располагался в самом центре. Окна выходили на главную площадь. Местоположение идеально подошло бы для юриста по уголовному праву, потому что и до суда, и до тюрьмы было рукой подать. Но для юриста, который проводил большую часть рабочего времени, копаясь в бумагах, было бы логичнее держать офис чуть дальше от центра. Недвижимость там была дешевле, да и суд был достаточно близко, тем более частые визиты туда и не требовались. Когда мы вышли из машины, Тейлор заторопился скрыться от солнца. «Подожди!» — прокричал я. «Мне нужно кое-что проверить». Не бросая сигареты, я пошел к площади. Людей на ней не было, на скамейках никто не сидел. Не было видно ни одной тени от дерева, да и сидеть на улице было попросту невозможно. Рэндалл Морган-старший возвышался на 2-метровом постаменте. От земли до его макушки было не менее 4,5 метров. Находясь в западной половине парка, можно было из любой точки видеть на себе его строгий взгляд, в котором теперь уже навечно отпечаталось неодобрение. Казалось, он критически смотрел на весь город, приход и штат. Надпись на мемориальной доске гласила: «Рэндалл Джебедая Морган, 1863-1934». И под ней: «Гигант среди людей». Выражение лица Рэндалла было жестоким и беспощадным. Несложно было представить его в ярости из-за того, что какой-то негр позволил себе дерзость отказать ему, и его готовность наказывать за эту дерзость. На лошади, в белых одеждах с капюшоном, он приезжал первым из линчевателей и уезжал последним, ведь ему как можно дольше хотелось смотреть на то, как языки пламени облизывают горящий крест, как отбрасывает огненные тени фигура висельника, раскачивающаяся на ветру. Тейлор стоял рядом с угрюмым выражением лица, скрестив руки. Покачав головой, он пробормотал: «Убили ни за что». Развернулся и зашагал к выходу из парка по той же самой дороге, по которой мы пришли сюда. Шаги Тейлора были гораздо длиннее моих, так что он отдалялся от меня с каждой секундой. Офис Сэма Гэллоуэя располагался на другой стороне улицы. Тейлор дожидался меня в тени у входа в здание. На бронзовой табличке, вкрученной в стену, была выгравирована надпись: «Юридическая фирма Гэллоуэй и Гэллоуэй». Она явно провисела здесь не одно десятилетие. Несмотря на регулярную чистку, в буквы уже въелась грязь, а металл покрылся зелеными разводами из-за окислительных процессов. При ком появилась эта табличка? Я предполагал, что при дедушке Сэма. Уж очень старая она выглядела. Когда Барбара Гэллоуэй говорила о передаче семейной фирмы старшему сыну, ее горе на секунду сменилось гордостью, которая основывается на исторических корнях. Мы провели на улице 5 минут. За это время я выкуриваю сигарету до самого фильтра. Уровень влажности зашкаливал, и моя футболка с Хендриксом прилипла к телу. То же самое творилось и с футболкой Тейлора. Мне было интересно, есть ли у него белые футболки, и если да, то почему он их не носит в такую-то жару? Тейлор толкнул тяжелую деревянную дверь, и мы вошли внутрь здания. Я снял очки и повесил их за ворот футболки. Глаза никак не могли привыкнуть к столь резкой смене освещения. Несмотря на то, что внутри было градусов на 15 ниже, я не мерз. Жара меня не беспокоит, она гораздо предпочтительнее сибирских морозов. До 11 лет я жил в Северной Калифорнии, а там очень жаркое лето. А в Аризоне, где я как-то жил 3 месяца, было еще жарче. Но там высокая температура переносится легче, потому что уровень влажности низкий. Зона ресепшн располагалась на 2-м этаже, вверх по широкой лестнице. Нас встретила администратор, которая грустно улыбнулась одними губами. Ее грусть была требованием этикета, а не проявлением искренней эмоции. В этом плане она напомнила мне Барбару Гэллоуэй. Во всем остальном они были диаметрально противоположны. Внешностью, статусом и тем, что Барбара не работала ни дня в своей жизни. Женщине-администратору было хорошо за 50. У нее были седые волосы и адекватный возраст и должности, количество косметики на лице. Одета она была достаточно консервативно. На ней была однотонная белая блузка и голубая юбка. Рабочее место было организовано максимально эффективно. Прямо перед глазами клавиатура и монитор, телефонная трубка чуть правее. Тейлор предъявил полицейский жетон.
«Я офицер Тейлор. Со мной Джефферсон Уинтер. Он помогает расследовать дело об убийстве Сэма Гэллоуэя. Спасибо, что подождали нас».
Лицо администратора вдруг перекосилось. Она была готова зарыдать.
«Я не могу поверить, что мистера Гэллоуэя больше нет».
«Как вас зовут?» — спросил я.
«Мэри. Мэри Сандерс».
«Вы давно здесь работаете, Мэри?»
«Со школы. Как только я окончила школу, меня принял на работу отец мистера Гэллоуэя. Все как во сне», — сказала она, покачав головой. «Каждый раз, когда кто-то входит, я ожидаю увидеть мистера Гэллоуэя».
Я кивнул в знак того, что понимаю ее состояние, но думал я о том, как бы нам получить от нее необходимую информацию. Если кто в компании был в курсе того, как Сэм проводил нерабочее время, то это Мэри. Проблема в том, что она явно будет демонстрировать преданность бывшему работодателю, особенно теперь, когда раны еще свежи. «А кто еще сейчас в офисе?»
«Джош Лендри. Он занимается вопросами недвижимости. Также здесь Джуди Дюфрен, секретарь».
«У вас ведь есть конференц-зал?»
Мэри кивнула.
«Мы бы хотели поговорить с Джуди и Джошем, если это возможно».
«Конечно».
Мэри встала и провела нас в большую комнату с обитыми деревом стенами, высоким потолком и дубовым столом на 20 человек. Я попытался представить себе, что же должно произойти в этом маленьком городе, чтобы понадобился такой огромный стол. Мне пришло в голову только оглашение наследства.
«Могу я предложить вам напитки?» — вежливо спросила она все с той же деланной пластиковой улыбкой.
«Кофе, если можно. Черный, с 2 кусочками сахара».
«Воду со льдом. Спасибо, мэм», — сказал Тейлор.
Мэри незаметно кивнула и выскользнула из комнаты. Конференц-зал располагался на противоположной от парка стороне здания, и это было логично. Офис Сэма наверняка выходил на парк. Это было лучшее место, а статус был очень важен не только для его жены, но и для него. По этой же причине он не стал переносить офис на квартал дальше от центра, и поэтому у него был большой дом в МакАртур-Хайтс с гаражом на 3 машины, в который не помещался весь его автопарк. В такую жару ведь никто не станет оставлять машину под палящим солнцем без необходимости. А поскольку в гараж не поместился именно Мерседес премиум-класса, Можно было предположить, что это была машина для бытовых разъездов, а по-настоящему дорогие авто стояли в гараже. Одной из трех была спортивная машина. Возможно, Porsche, хотя я бы предположил Ferrari, что-то красное, яркое, с громким мотором. Когда он ехал в гольф-клуб, все наверняка оборачивались. Второй машиной, скорее всего, была спортивная версия класса люкс для Барбары, возможно, Ягуар с откидывающейся крышей. А замыкал эту тройку, скорее всего, большой внедорожник с гигантским расходом бензина, на котором удобно было развозить детей. И он был дороже Мерседеса. Я мог предположить Range Rover с тонированными стеклами, подогревом сидений и видеомониторами, вмонтированными в спинки передних сидений, чтобы дети не скучали во время переездов. Одним словом, это был автомобиль с максимальной комплектацией, основной задачей которого было подчеркивать богатство владельца. Барбара сказала, что семья значила для Сэма все. Она ошибалась. Статус для него был гораздо важнее. В этом отношении они были очень похожи друг на друга. Больше, чем думал каждый из них. Этот стол, комната, здание в самом центре нужны были Сэму, чтобы демонстрировать свое богатство. Так же, как дом в МакАртур-Хайтс и Феррари, я уверен в этом, стоящий у него в гараже. «В городе у кого-нибудь есть Феррари?» «Почему вы спрашиваете?» — подозрительно сощурился Тейлор. «Ну, просто интересно». Тейлор засмеялся, и от его утробного рокота, казалось, затрясутся стены.
«Ну да, конечно. И вы думаете, я этому поверю? Может, вы все-таки зададите вопрос без подвоха?»
«У Сэма была Феррари?» Тейлор кивнул.
«Наверное, вы и модель знаете. Тестаросса».
Тейлор выпучил глаза.
«Откуда вы это знаете?»